Грибо мчался по Бродвею. Внезапно почувствовал себя не слишком хорошо. Мышцы странным образом сокращались. Покалывание в основании позвоночника указывало на то, что его хвост намеревается отрасти, а уши определенно хотели поползти вверх по бокам его головы, что могло поставить его в неловкое положение, окажись он в обществе. Впрочем, сейчас общество отставало от него примерно на сотню ярдов и к тому же явно выражало намерение переместить его уши подальше от их текущей позиции, где бы она ни находилась. Его догоняли. Грибо не мог применить свой фирменный прием — резкий поворот на полной скорости. Не сейчас, когда его колени поминутно пытались согнуться в другую сторону. Обычно, когда кота нагоняли, его тактика состояла в том, чтобы прыгнуть на бочку позади хижины нянюшки Яг и чуть только преследователь высунется из-за угла, огреть его когтистой лапой по носу. Поскольку эта заветная линия обороны сейчас находилась от него на расстоянии 500 миль, пришлось искать альтернативу. У одного из домов ждала карета. Он рванул к ней, подтянулся, ухватился за поводья и коротко бросил в сторону кучера. «Пшел прочь!» Зубы Грибо сверкнули в лунном свете. Возница, демонстрируя большое присутствие духа и отличное владение телом, кувыркнулся в ночной мрак. Лошади встали на дыбы и попытались пуститься с места в галоп. Животные, в отличие от людей, куда менее подвержены иллюзиям. Лошади знали, что существо, рассевшееся позади них, было огромным котищей, и тот факт, что он каким-то образом обрел человеческий облик, нисколько их не радовал. Экипаж, наконец, тронулся. Грибо посмотрел через плечо на освещенную факелами толпу и насмешливо помахал ей. Эффект так ему понравился, что он вскарабкался на крышу трясущейся кареты и продолжал глумиться над преследователями. Главная кошачья сверхспособность — плевать на врага из безопасного места. Но в данных обстоятельствах было бы куда лучше, если бы арсенал кошачьих способностей включал в себя умение править упряжкой. Колесо ударилось о парапет латунного моста и заскребло по нему, высекая искры кованым ободом. Потрясенный Грибо прекратил свои кривляния и слетел вниз. Он приземлился на ноги посреди дороги, а обезумевшие лошади понеслись дальше, раскачивая карету из стороны в сторону. Преследователи остановились.
— А что это он там делает?
— Просто стоит.
— Ведь он один, а нас много, верно? Мы можем легко его одолеть.
— Отличная идея. На счет три мы все вместе на него набросимся, согласны? Раз, два, три!
Пауза.
— Ты не побежал.
— Ну и ты тоже.
— Да, но зато я считал. Раз, два, три.
— Вспомните, что он сделал с мистером Хрясем.
— Да и плевать на Хрясь, он мне все равно никогда не нравился.
Грибо рыкнул. С его телом происходили неприятные вещи. Он запрокинул голову и взвыл.
— Послушайте, в худшем случае он сможет заполучить только одного или двоих из нас.
— О, вот это отличная новость, верно?
— А вот че он так крутится на месте, а?
Может, поранился, падая с кареты.
«Давайте-ка все разом, а ну, навались!»
Толпа приблизилась. Тем временем Грибо боролся с морфогенетическим полем, дико колеблющимся между разными видами. Первого смельчака он смазал по лицу ладонью, а рубашку с другого срезал уже чем-то больше похожим на гигантскую лапу с когтями.
«Ау, дерьмо!»
20 рук схватили его, а потом после короткой потасовки во мраке оказалось, что 20 рук держат лишь ткань и пустоту. Мстительные башмаки тщетно пинали воздух. Дубинки, взметнувшиеся над рычащей головой, пролетели сквозь пустое пространство и вернулись, чтобы огреть своих владельцев по уху.
Вау!
Снаряд из серого меха, прижимая уши, незамеченным вылетел из-под мелькающих в воздухе ног. Удары башмаками и кулаками прекратились только тогда, когда стало очевидно, что вся толпа сражается сама с собой. А поскольку уровень сообразительности любой толпы — это коэффициент интеллекта самого тупого ее члена, поделенный на количество участников беспорядков, никто так и не понял, что произошло. Несомненно, они окружили призрака, и он определенно не мог сбежать. Однако от него остались только маска и разорванная одежда. И так, — рассудила толпа, — он, должно быть, упал в реку. Ну и отлично. И с катертью дорога. С чувством глубокого удовлетворения от хорошо проделанной работы они отправились в ближайший паб. На месте происшествия остались лишь сержант граф Детритус и капрал граф Дюшнопс. Качаясь, они подошли к середине моста и посмотрели на несколько жалких лоскутков ткани.
— Командор Ваймс будет не того недоволен, — сказал Детрит. — Ты ж знаешь, он любит, чтобы арестованные оставались в живых.
— Да, но этого-то все равно повесили бы,
— ответил Шноби, пытаясь устоять на ногах.
— А так просто получилось немного более демократично. И к тому же выгодно. Значительная экономия на веревке, не говоря уже об износе замков и ключей.
Детрит почесал в затылке.
— Разве тут не должно быть следов крови?
— рискнул спросить он. Шноби посмотрел на него с весьма кислым выражением.
— Он просто не смог сбежать, —
сказал он.
— Так что не задавай таких вопросов.
— Только вот вы же людишки такие. Вдарь вас посильнее кровищ, повсюду будет ужас сколько.
— не унимался Детрит. Шноби вздохнул. И вот таких сотрудничков набирают ряды стражи. Самых простых вещей не понимают. В старые добрые времена, когда стража была крепкой бандой, сплоченной кумовством и коррупцией, они бы просто выразили народным мстителям искреннюю благодарность и сменились с дежурства пораньше. Но теперь старину Ваймса повысили до командора. И он вербует парней, которые все время задают вопрос. Это настолько заразно, что подействовало даже на Детрита, которого прочие тролли дружно признавали редкостным тупицей. Детрит наклонился и поднял повязку для глаза.
— Что, по-твоему, произошло? — издевался Шноби. — Думаешь, он превратился в летучую мышь и улетел?
— А? Я не думаю, что это науч...
Начал было Детрит.
— Что ж, а я думаю, что когда вы исключили невозможное, то, что осталось, каким бы невероятным оно ни было, как бы говорить тебе, не стоит морозить задницы холодной ночью, если можно пойти и хорошенько принять на грудь. Пошли. Мне надо запить свои большие неприятности.
— Это что, была ирония?
— Это была метафора.
Детрит, которому то, что технически считалось его разумом, все еще не давало покоя, с сомнением поворошил разорванную одежду. Что-то потерлось о его ногу. Это был кот. У него были обгрызенные уши, морда, похожая на кулак, покрытый мехом, и только один здоровый глаз.
— Привет, котик,
— сказал Детрит. Кот потянулся и усмехнулся.
— Гертлорскомур!
Детрит моргнул. Котов-троллей совершенно точно не существует. Детрит вообще никогда не видел кошек до того, как прибыл в Ангмарпорг и обнаружил, что их очень и очень затруднительно есть, и он никогда не слышал, чтобы они разговаривали. С другой стороны, он прекрасно осознавал свою репутацию самого глупого парня в городе и не собирался привлекать внимание к говорящему коту. Вдруг выяснится, что все, кроме Детрита, знали, что те болтают без умолку. В сточной канаве, в нескольких футах от него, что-то белело. Стражник осторожно поднял это. Оно было похоже на маску, которую носил призрак. Вероятно, это была улика. Он яростно замахал ею.
— Эй, Шноби!
— Благодарю!
Что-то мелькнуло во мраке, вырвала маску из лапы тролля и улетела в ночь. Капрал Шнопс обернулся.
— Ну, чего тебе?
— А птицы? Они обычно какие? дюж большие или нет. А громадные птицы — это нормально?
Прях меня побери, если я знаю. Некоторые маленькие, некоторые большие. А тебе зачем это знать?
Детрит пососал ушибленный палец.
— Да так, незачем,
— сказал он.
— Не такой уж я дурень, чтобы удивляться совершенно нормальным штуковинам.